Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские корабли, военные объекты в Крыму переходят к России. Как и когда украинская армия оставит территорию полуострова? США и Европейский Союз расширяют санкции против России после аннексии Крыма. Что эти санкции могут означать для российской политики и экономики? Киев и Брюссель заключили политическое соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Есть ли у этого документа другой смысл, кроме символического? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 21 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Власти Крыма сообщают, что более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины, дислоцированных на полуострове, в том числе 25 судов вспомогательного флота и 6 боевых кораблей военно-морских сил Украины, подняли российские флаги. Церемония перехода под российский флаг прошла и в военно-морской академии Украины имени Нахимова в Севастополе. В Севастополе работает специальный корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Захвачены 3 корабля ВМС Украины, стоявших в Большой Севастопольской бухте. Я эти корабли мог наблюдать из окна той квартиры, где я остановился в Севастополе. Вот сегодня 2 из этих 3 кораблей были отбуксированы. Один корабль я видел, я проплывал мимо него. Как ни странно, на этом оставшемся корабле я еще видел украинский флаг. А представитель Министерства обороны Украины Владислав Селезнев заявляет, что при штурме применялись светошумовые гранаты и была открыта стрельба, у пострадавших сообщается, но эту информацию, в общем, трудно тоже подтвердить. Стрельбы здесь, по крайней мере, в Севастополе не было. Сегодняшний день отмечен захватом сразу целого ряда воинских частей и военных кораблей, не только в Большой Севастопольской бухте, но и в других бухтах, в частности, в Стрелецкой бухте были захвачены боевые корабли украинского флота. Чаще всего в сообщении говорится о том, что захват осуществляют силы самообороны. Здесь часто возникает путаница. Силами самообороны называют и часто вот этих зеленых человечков, или по всему российских военнослужащих, которые уже 3 недели присутствуют на территории Крыма, и вот стихийно организовались отряды, которые говорят о том, что они обороняют Севастополь от фашистов. В тех случаях, когда в контакте только военные, а чаще всего вот такая сдача происходит более-менее мирно. Когда речь идет о вот этих стихийных атаках, то все происходит в гораздо более жесткой форме. Фотографии, которые появились в интернете, захвата кораблей. Но очевидно, что это тот захват, который осуществляли вот эти стихийные отряды самообороны. На них видно, как они направляют пистолеты на офицеров, кладут их лицом вниз. А в целом, вот согласно источникам на Крымском полуострове, за сегодняшний день уже были взяты под контроль 25 вспомогательных судов и 6 боевых кораблей украинского флота. Сообщается также о целых 70 украинских воинских подразделениях, которые теперь расформированы. Часть военнослужащих решила остаться в Крыму, часть, судя по всему, собирается уехать. Но вот эта информация, она, конечно, нуждается в проверке. Во-первых, она всегда меняется, потому что действительно вот на сегодняшний день, судя по всему, поворотный день, вот российским структурам уже отдан приказ действовать более жестко и дожимать командование тех частей, которые до сих пор не соглашаются сдаваться. Известно также, что стянуты как минимум 10 российских, какая-то непризнанная, опять же, подчеркну официально, БТРов к аэропорту Бельбек. Возможно, готовится его штурм. Вот информация о том, что там сейчас происходит, тоже постоянно меняется. Но, судя по всему, опять же, украинским военным предъявлен ультиматум. Здесь, по крайней мере, в Севастополе подавляющее большинство людей поддерживает присоединение Крыма к России. С этим спорить совершенно невозможно. Тут нет совершенно никаких признаков того, что вот какая-то ситуация напряженная. Это отдельные локальные участки, где это происходит. И, в общем, чаще всего это просто не затрагивает жилые кварталы, особенно центр города. Там все совершенно спокойно, работают кафе и так далее. Кстати, показательно, что здесь, вот, скажем, на сторону России перешло и военно-морское училище имени Нахимова. И тут даже была даже церемония снятия флага украинского под гимн Украины, поднятия флага российского под гимн России. То есть все произошло очень мирно.
Из Севастополя Севастополя специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В Киеве обеспокоены участившимися в Крыму похищениями, издевательствами и пытками над украинскими военными активистами Евро и Автомайдана крымскими татарами. Украинские власти обратились в Европейский суд по правам человека в связи с российской оккупацией Крыма. А правозащитники полагают, что вердикт суда в Страсбурге будет в пользу Украины. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
После того, как 19 марта представители крымской самообороны взяли штурмом штаб военно-морских сил Украины, в Севастополе российские военные захватили в плен командующего ВМС адмирала Сергея Гайдука. Вечером в этот день официальный Киев выдвинул ультиматум. В нем говорилось, что если не будут освобождены все заложники, как военные, так и гражданские, украинские власти предпримут адекватные меры, в том числе технического и технологического характера. Утром 20 марта на административной границе между Крымом и Херсонской областью отпустили адмирала Гайдука и семерых активистов. Их держали почти неделю в карцере, где можно было только стоять. Несколько дней не кормили, не давали воду и пытали. Больше других досталось организатору крымского Евромайдана Андрею Щекуну. Говорит сын одного из освобожденных Сергей Ковальский.
Над ним совершались пытки, его садили на электрический стул и по нему стреляли с травматического оружия по пальцам, по рукам, по ногам.
Еще один освобожденный – сын бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, Алексей Гриценко. Активист Автомайдана и двое его соратников пропали в Крыму 13 марта, когда развозили гуманитарную помощь по украинским воинским частям. О том, что произошло с ними в этот день, рассказывает Алексей Гриценко.
Было в погоне 4 машины, потом начали выезжать машины, преграждать нам дорогу. Боевики там их объезжать, потом началась стрельба, нас вытащили, положили на землю, все забрали, отвезли, как потом оказалось, в военкомат областной. Там держали сутки, периодически проводя допросы, пытая, представляли оружие, задавали вопросы там в отношении к правому сектору, кто нас финансирует, пугали, что там Кадыров у нас вывезут.
На прошлой неделе из плена удалось вырваться и двум активисткам Автомайдана – Екатерине Будко и крымчанке с ялтинской пропиской Александре Рязанцевой. Их автомобиль задержали на блокпосту при въезде в Крым после того, как в багажнике нашли украинский флаг, а у Александры на руке обнаружили татуировку, посвященную Небесной сотне Майдана. Девушек задержали, говорит Александра Рязанцева.
Они мне хотели отрезать руку, они мне отрезали волосы. Женщины начали таскать клочья, так раздирая волосы. Катя Будко, ей били прикладом колени по бокам. Ей отрезали также волосы, таскали. Нам говорили, вы бегите в поле, а мы будем вас обстреливать. Кому повезет, того раним, кого нет, того убьем.
Из Армянска пленниц перевезли под Севастополь, где держали в одиночных камерах в одной из воинских частей российского Черноморского флота. Девушки говорят, что своим спасением обязаны соратникам по Автомайдану, поднявшим тревогу. До сих пор остается неизвестной судьба около 10 крымских пленников, в том числе двух телеоператоров проекта «Вавилон-13» Ярослава Пилунского и Юрия Грузинова. Слово сопредседателю Харьковской правозащитной группы Евгению Захарову.
То, что происходит в Крыму, это грубейшее нарушение прав человека, которых в Украине до вот событий на Майдане последние 3 месяца не было. Речь идет о насильственных исчезновениях. До сих пор ищут 9 людей, которые неизвестно где. Речь идет о пытках, о незаконных задержаниях. То есть очень, очень грубые нарушения. Правоохранительные органы фактически не выполняют свои функции, не делают то, что они должны делать. Например, они не ищут тех, кто пропал без. Хотя когда начали переговоры министров обороны Украины и России, часть людей нашлась немедленно. То есть они знали, где они находятся. Я думаю, что можно обращаться в Европейский суд с заявлениями о срочных мерах по статье 39 регламента суда. Речь идет о том, что Европейский суд, если он посчитает нужным, он обратится к правительству страны с тем, чтобы были приняты срочные меры по розыску людей, по прекращению этих исчезновений, по расследованию этих преступлений. Наши адвокаты писали уже такие заявления, уже было первое решение Европейского суда в отношении Ковальского, которого освободили. Кроме того, уже написано заявление Европейский суд межгосударственное, Украина против России, в связи с введением российских войск на территорию Крыма. Опять-таки по правилу 39 и решение о срочных мерах было принято.
Какие претензии могут быть предъявлены России Европейским судом в Страсбурге?
Решение будет констатировать нарушение Европейской конвенции определенных статей и будет назначена компенсация, думаю, что в довольно большом размере. Тут очень важно значение такого решения. Если международным судом будет признано, что Россия совершила военную агрессию в отношении Украины и грубо нарушила международное право и права человека при этом, то это будет иметь очень большой эффект моральный, и это сразу поставит российское государство в положение изгоя. Собственно, это то, что мы сейчас уже видим. Поэтому данное заявление, решение по нему, которое будет, оно будет иметь очень существенный охлаждающий эффект на положение России во внешнем мире и в целом в международной политике. Такое решение может вызвать санкции внутри Совета Европы очень существенные в отношении российской делегации.
Говорил правозащитник Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы», пятница, 21 марта. Продолжим украинскую тему. Утром в Брюсселе подписана политическая часть соглашения об ассоциации Европейского Союза с Украиной. Это то же самое соглашение, от которого в ноябре прошлого года отказался свергнутый украинский президент Виктор Янукович, после чего в Киеве начались протесты, переросшие в революцию, вызвавшую конфликт Украины с Россией и аннексию Крыма. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе также одобрили новые санкции против еще 12 российских и украинских чиновников и бизнесменов, причастных к дестабилизации обстановки на Украине, рассказывает международный обозреватель Радио Свободы Александр Гостев.
Подписи под тремя политическими главами документа общим размером в 1200 страниц, инициирующим процесс ассоциации Украины с ЕС, поставили временный глава украинского кабинета министров Арсений Яценюк и все 28 лидеров стран Европейского Союза. Киев и Брюссель, заключив это соглашение, обязуются предпринимать все необходимые шаги для быстрого политического и экономического сближения. Хотя еще четыре главы, в первую очередь касающиеся вхождения Украины в зону европейской свободы, свободной торговли, будут подписаны лишь после того, как в мае 2014 года на Украине пройдут президентские выборы. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что соглашение с Украиной стало первым шагом к прочному и долгому партнерству.
Это демократический выбор, который Украина сделала самостоятельно. Мы твердо намерены в ближайшее время подписать все остальные части соглашений об ассоциации. Европа рассматривает Украину в качестве долгосрочного партнера.
Арсений Яценюк, назвавший подписание политической части соглашения с ЕС историческим событием, в пятницу вновь подтвердил, что окончательная цель Украины – полноправное членство в Европейском Союзе. Кроме того, Яценюк приветствовал решение ЕС в одностороннем порядке поддержать украинскую экономику, переживающую сейчас серьезный кризис.
Моя страна столкнулась с серьезными угрозами и трудностями, и экономическими, и политическими, и военными. И подписанием этого соглашения мы демонстрируем всему миру наше единство, то, что Украина полностью разделяет европейские ценности, и то, что вместе мы можем добиться успеха. Мы понимаем, что нам предстоит очень тернистый путь. Однако это наша цель – добиться выполнения всех чаяний, за которые сражался украинский народ. We are
fighting for. Соглашение об ассоциации между Брюсселем и Киевом, как заявил после подписания трех его глав председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, призвано в том числе продемонстрировать твердую поддержку Европой нового политического курса, избранного народом Украины.
В прошлом ноябре отказ от соглашения с ЕС привел к народному восстанию, к фундаментальным политико-социальным и культурным изменениям на Украине. Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу, и выражаем поддержку всем, кто сейчас полон решимости начать строительство открытой, полноценной, современной Украины.
Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе также одобрили новые санкции, включающие замораживание финансовых активов и запрет на въезд в страны Евросоюза против еще 12 высокопоставленных российских и украинских чиновников и бизнесменов, причастных к аннексии России и Крымской автономии и к дестабилизации обстановки на Украине. В их число вошли российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, советники Владимира Путина Владислав Сурков и Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а также тележурналист и гендиректор российского международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Таким образом, общее число лиц, подвергшихся санкциям ЕС, достигло 33. Саммит «Россия-ЕС», который планировалось провести в июне этого года, не состоится. По словам Ван Ромпея, Европейский Союз готов вводить новые санкции против Москвы, если прежние не заставят ее изменить свой курс.
Мы ясно даем понять, что если Россия не захочет разрешить этот кризис мирным путем и станет предпринимать дальнейшие шаги, дестабилизирующие обстановку на Украине, это приведет к далеко идущим последствиям. Говоря это, мы подразумеваем последствия для взаимных связей в самых разных экономических сферах. Мы обратились к Европейской комиссии и ко всем членам ЕС с предложением уже сейчас наметить возможные цели.
Европейский Союз также заявил, что намерен послать на Украину миссию наблюдателей. В случае, если со своими задачами на этом направлении не справится Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одновременно ЕС в отдельном заявлении вновь подтвердил желание углублять политическое сотрудничество и экономическую интеграцию с Грузией и Молдавией. Александр Гостев, Радио Свобода.
Позиция разных европейских стран по отношению к кризису в российско-украинских отношениях только выстраивается. Дружеским молчанием называют французские аналитики реакцию официального Парижа на события последних дней. Францию и Россию связывают особые отношения не только в политике, но и экономике. Париж колеблется между необходимостью наказать Москву за несоблюдение международных норм и стремлением не потерять важного партнера на международной арене. Сегодня французское руководство приняло решение о значительном свертывании военного сотрудничества с России. Из Парижа сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская.
Франция не признает и не признает присоединение Крыма к России, а крымский референдум считает незаконным. Такова официальная позиция Парижа. Президент Франции Франсуа Олланд заявил о ней в коммюнике, распространенном по следам подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным декрета о присоединении Крыма к России. Однако готов ли Париж на практические шаги, чтобы встать на защиту общеевропейских ценностей? Это уже второй вопрос. Порицая российские демократии, марш в Крыму, французские лидеры непременно делают оговорку. Россия не была и не будет врагом Франции. Это подтвердил в эфире радиостанции Europe One глава французского МИД Лоран Фабиус.
Враг? Нет. В течение многих лет, даже столетий, у нас хорошие отношения с Россией. Эта страна здесь, рядом, с исторической и географической точек зрения. Но мы не можем допустить, чтобы международное право нарушалось. Если более не существует признанных границ, это означает, что ни одно государство и ни один народ более не находится в безопасности.
Лоран Фабиус считает, что гарантом неприкосновенности украинских границ теперь должна выступать ОБСЕ, в которой представлены и европейские, и российские интересы. Что касается практических шагов со стороны непосредственно его государства, шеф французской дипломатии не исключил возможность приостановления военно-технического сотрудничества с Россией. То есть замораживание контракта на поставку в Россию двух французских вертолетоносцев типа «Мистраль». Один из них, Владивосток, уже готов и должен прибыть в Россию в октябре. Второй, Севастополь, находится на завершающей стадии строительства в Атлантическом порту Сен-Назер. Его поставка запланирована в следующем году. Москва заплатила за эти суда 1 миллиард 200 миллионов евро и рассчитывает получить их в срок. И хотя глава МИД Франции поставил тут знак вопроса, эксперты уверены, Париж отбросит эмоции и не нарушит контракт. Символично, обсуждение этой сделки началось в 2008 году, практически сразу после российско-грузинской войны и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Это не помешало сторонам прийти к соглашению, и в 2007 2011 году подписать один из крупнейших контрактов в истории двусторонних отношений. Валентина Димитрова, специалист Лионского университета в сфере информации и масс-медиа, в беседе с Радио Свобода подчеркивает, что в отличие от Украины, страны достаточно новой и малоизведанной для французской дипломатии, Россия для Франции – это давний и ценный партнер.
Россия заметна на дипломатической карте Франции. Вспомните хотя бы, с каким размахом проходил в 2010 году год российско-французской дружбы. Под патронажем администрации президента Николя Саркози тогда были подписаны важные контракты. Отношения между Францией и Россией развиваются куда более динамично, нежели отношения между Францией и Украиной.
Франция, один из мировых лидеров на рынке вооружений, не может скомпрометировать себя перед другими своими клиентами. Тем более, учитывая тот факт, что в этой сфере клиентами, как правило, являются не самые передовые в плане демократии и прав человека государства. Некоторые аналитики предполагают, что Париж, скорее всего, попытается разыграть проверенную карту. Продаешь оружие сомнительному клиенту, продай и его сопернику. Глава французского МИД, упомянув возможность заморозить военное сотрудничество с Россией, сразу оговорился, что надо в этом контексте подумать и о тех рабочих местах, которые были созданы благодаря совместным проектам. Эту тему сразу подхватили политики правого галлистского блока. Ряд представителей партии бывшего президента Саркози, «Союз за народное движение», тут же раскритиковали позицию главы МИД, назвав ее вредной для французов. Французские националисты пошли еще дальше, открыто выступив в поддержку крымского демарша России. Основатель и почетный президент праворадикальной партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV назвал действия Путина безупречными.
Практически Путин предпринял безупречный шаг, тогда как его оппоненты, США и Евросоюз, совершили оплошности практически во всех областях – в политической, исторической и моральной. На мой взгляд, позиция Путина не имеет изъяна. Крым всегда был частью Российской империи. Отдать эту часть России Украине было решением коммунистического диктатора Хрущева, вероятно, видевшего в этом компенсацию за миллионы жизней, которые унес Голодомор по вине коммунистического режима.
Официальный Париж подчеркивает, что санкции против Москвы должны вводиться сообща, а не каждой страной в отдельности. Франция в этом контексте смотрит в первую очередь на Германию и Великобританию. Пусть сначала Берлин разорвет с Москвой газовые контракты, а Лондон заморозит собственность российских олигархов. Фабиус подчеркнул, что отмена контракта на поставку России вертолетоносцев и других важных соглашений будет третьим этапом санкций. Пока же, по его словам, Запад находится на их втором этапе. Пока же главы МИД и Минобороны Франции отменили давно планировавшийся визит в Москву. Париж поддержал инициативу по исключению России из «Большой восьмерки». Большинство экспертов считают, что на этом французы пока ограничатся. Наталья Коневская для «Радио Свобода», Париж.
Вашингтон расширил список санкций, попадающих под действие американских запретительных мер визового и финансово-коммерческого характера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Как пишет газета «Вашингтон-Пост», у Алексея Навального, опубликовавшего в четверг статью в «Нью-Йорк Таймс», призывающую к ужесточению санкций, есть основания быть довольным последним решением администрации Обамы. Газета приводит также положительные отклики на шаг Белого дома видного бизнесмена Билла Браудера, чью компанию Hermitage Capital, ограбленную российскими чиновниками, пытался спасти покойный Сергей Магнитский. И Навальный, и Браудер выражали неудовлетворение первым и скромным, по их оценке, раундом санкций, которые Белый дом огласил в понедельник против лиц, далеких от Путина и не владеющих значительными авуарами за рубежом. Из 9 человек в российском истеблишменте, которых Навальный упомянул в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» как объектов заслуженной кары за расчленение Украины, под последние санкции попали 4. В штрафном реестре не значится, правда, ни шеф Роснефти Игорь Сечин, ни глава «Газпрома» Алексей Миллер, но в нем фигурирует одно юридическое лицо – «Банк России». Его расчеты в долларах, а также счета в американских банкокорреспондентах блокированы президентским указом. Для Билла Браудера это добрая весть, вселяющая надежду на то, что Барак Обама рано или поздно применит санкции к предприятиям ключевых секторов российской экономики. По словам бизнесмена, следует также распространить штрафные меры на частные и юридические лица, которые управляют активами или иным образом извлекают выгоду из сотрудничества с теми, кто внесен в список Минфина США. Удар по этим доверенным лицам посеет настоящую панику в правящем классе России. Наряду с мерами точечного характера Запад объявил и о макромерах, как-то отмену встречи в верхах Большой Восьмерки и саммита ЕС-Россия. Еще одним средством воздействия на Москву может быть шаг, не являющийся формально санкционным, но, по сути, играющий ту же роль, что и санкции. Речь идет об объявленном в четверг решении ведущего международного агентства Standard & Poor's понизить прогноз суверенного рейтинга России со стабильного до негативного. Повышенные геополитические риски и санкции за присоединение Крыма могут привести к снижению потенциальных инвестиций, увеличить отток капитала и дополнительно ослабить и без того ухудшающиеся экономические показатели, отмечает агентство. Понижение суверенного рейтинга данной страны связано, как правило, с тем, что оно вынуждено платить более высокий процент по займам. Оценить значимость и эффект последнего раунда санкций мы попросили ведущего специалиста Гудзоновского института Ричарда Вайца. Проблема заключается в том, и появилась она на свет не вчера, что у Соединенных Штатов нет по-настоящему действенных отрицательных или положительных стимулов экономического характера, с помощью которых мы могли бы влиять на политику России на международной арене. Мы не в силах ее адекватно наказать за локальную агрессию, не наказав попутно и себя в равной или даже большей степени, либо поощрить ее к конструктивной политике посредством финансовых, инвестиционных или торговых инициатив. Шаги в отношении России, о которых объявляет администрация, являются, на мой взгляд, попыткой успокоить общественное мнение и Конгресс. Они не рассчитаны на то, чтобы изменить поведение Москвы. Нашей экономике для этого недостаточно взаимозависимо. Лица, подвергшиеся санкциям, как полагает эксперт Гудзоновского института, могут перевести свои финансовые операции с западных рынков в Китай или в зону Персидского залива. Потери для них будут небольшие. Но санкции, номинально направленные против России, замечает Ричард Вайц, адресованы также аудиториям, находящимся вне ее пределов, а потому могут вводиться безотносительно к их непосредственной эффективности. Демарш России в Крыму встревожил и азербайджанцев, и казахов, жителей Польши и государств Балтии. Соединенные Штаты не могут игнорировать чувство беспокойства, возникшее в этих странах, и поэтому вынуждены предпринимать ответные шаги и сносить встречные действия Кремля, хотя бы ради того, чтобы развеять тревогу своих союзников и друзей. Пока что, как мне кажется, санкции, которые мы применяем к России, только повышают рейтинг Путина в стране и не создают никаких предпосылок к тому, чтобы он отступил. Даже второй раунд санкций не означает, по мнению нашего собеседника, заметного сдвига в российской политике Барака Обамы. Власть возлагает больше надежд на то, что сейчас делают европейцы, которые имеют подлинно близкие связи с Россией. За заявлениями Ангелы Меркель Кремль угадывает настроение всей Европы. Приостановка переговоров об установлении безвизового режима является для России мерой реально болезненной. Несколько дней назад, действуя на параллельном направлении, Международный комитет Европейского парламента довел до 32 число крупных российских чиновников и членов их семей, занесенных в список Магнитского. Американский вариант списка включает только 18 имен, а количество имен присутствующих в обоих списках не превышает 4. По-видимому, чем больше бы списки дублировали друг друга, тем сильнее был бы их резонанс.
Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 21 марта. Во второй половине часа продолжу рассказ об украинской теме, расскажу о том, чем завершился референдум о возможной независимости итальянского региона Венето и расскажу об исследовании британского историка об обстоятельствах открытия Антарктиды. Об этом после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 21 марта, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал в Брюсселе политическую часть соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Главы государств и правительств стран ЕС считают это событие актом, имеющим большое символическое значение. Европейский Союз обнародовал список из 12 граждан Украины и России, в отношении которых вводятся визовые и финансовые санкции за аннексии Крыма России. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о присоединении Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Польский актер театра и кино Даниэль Альбер Бырский отказался от главной роли в спектакле Польского театра в Москве из-за позиции президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Суд Центрального района Новосибирска отменил регистрацию кандидата в мэры города Владимира Знаткова, сочтя, что он, как исполняющий обязанности градоначальника, использовал преимущество служебного положения. В Ираке жертвами насилия в пятницу стали 16 человек, в том числе 10 сотрудников полиции. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 21 марта, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские политики и чиновники из опубликованного накануне расширенного списка лиц, против которых Соединенные Штаты Америки вводят санкции в связи с аннексией Крыма, еще недавно не подвергали сомнению территориальную целостность Украины и принадлежность Крыма. Самые интересные заявления об Украине и российско-украинских отношениях, сделанные фигурантами американского черного списка за последние годы, напомнит мой коллега Марк Крутов.
Сергей Нарышкин, спикер Государственной Думы России о делимитации границы между Россией и Украиной 20 февраля 2012 года в интервью украинскому телеканалу ICTV.
Должен вам сказать, что близка к завершению и работа, и переговорный процесс по делимитации морского участка нашей границы, в том числе по Керченскому проливу. Что касается Крыма, все разговоры о том, что он должен быть частью России, это эмоции отдельных людей. Официально у России нет никаких претензий к Украине, точно так же, как и у Украины к России. Я вам официально заявляю, что со стороны России нет претензий ни на один квадратный метр украинской земли. И я знаю, что со стороны Украины к России нет таких претензий. В 1997 году мы подписали большой договор, который подтвердил стратегический характер партнерских отношений, признание территориальной целостности и отсутствие каких-либо территориальных претензий.
Сергей Иванов, глава администрации президента России, в интервью РБК об отношениях с США и планах Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС 1 октября 2013 года.
У меня лично всегда были нормальные отношения с теми американцами, кто работает на соответствующем посту. А что касается межгосударственных отношений, то мы отстаиваем свои интересы, а не свои. Это нормально. Мы уважаем любой суверенный выбор любого суверенного государства. Украина хочет сделать свой выбор, она его практически сделала. Мы этот выбор уважаем.
Сергей Миронов, спикер Совета Федерации о Черноморском флоте, в интервью украинскому изданию «Корреспондент.нет» 26 апреля 2010 года, вскоре после того, как в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об образовании Временной Следственной Комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможного состава преступления в действиях Виктора Януковича и должностных лиц Кабинета министров Украины при заключении и подписании соглашения с России по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму.
Без малого два десятилетия украинской независимости убедительно подтверждают, что присутствие российского флота в Крыму не являлось и не является помехой для суверенного развития Украины, для становления украинской государственности. Не был все эти годы флот и инструментом вмешательства России во внутренние дела соседней братской страны. Если бы ситуация была совершенно безнадежной, вывод кораблей и других сил, возможно, уже давно бы начался. Подписанное главами России и Украины соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму дает этим связям новый и мощный импульс. Это чрезвычайно важное совместное решение показывает, что любые потуги вбить клин между нашими народами обречены на неудачу.
Владимир Кожин, управляющий делами президента России, о российско-украинском споре вокруг собственности бывшего Советского Союза, расположенной на Украине и в Европе, в интервью «Эху Москвы» 17 мая 2010 года. Напомним, соглашение о разделе собственности бывшего Советского Союза по так называемому нулевому варианту было подписано в 1994 году, однако в 1997 году Верховная Рада Украины отказалась его ратифицировать.
Наша позиция была и остается неизменной. Россия приняла на себя все долги союзных республик и выплатила их полностью. При этом вся заграничная собственность также переходила РФ. Украина, как неоднократно говорилось, согласилась с этим вариантом, потом передумала. Потом там стали меняться власти, и предыдущая власть действительно не хотела обсуждать этот вопрос. Точнее, обсуждала его так, что практически это равнялось нулю. Здесь нет поля для компромисса, потому что Россия взяла на себя огромный долг и взяла в самые тяжелые времена, и мы все выплатили. Поэтому нужно просто выполнить все договоренности и соглашения, которые в свое время были приняты, достигнуты, и все с ними согласились.
Сергей Железняк, вице-спикер Госдумы России, на учредительной конференции Всероссийского союза общественных организаций «Народное большинство России» 12 июля 2012 года.
Все в наших государствах, и в России, и в Белоруссии, и в Украине должно делаться в интересах большинства. Это является основным ориентиром для принимаемых решений. Вместе мы можем большего достичь. Россия, Белоруссия и Украина, как сильное государство, не нужны никому в мире. Они нужны лишь как сырьевые придатки и поставщики ресурсов. Нашей задачей является работа над развитием наших стран. При этом мы должны опираться на большое число людей, которые не связывают себя с политической силой. Все вместе мы можем формировать пространство, в котором будут жить следующие поколения.
И, наконец, Николай Рыжков, член Совета Федерации, бывший председатель Совета Министров СССР. А то, почему Виктор Янукович после избрания президентом первый официальный визит совершил в Брюссель, а не в Москву. В интервью сайту Regions.ru 4 марта 2010 года.
Виктор Янукович – выходец из Восточной Украины, которая всегда отличалась пророссийским настроем. Это дает нам надежду на то, что будущее у России и Украины общее. В политике бывают моменты, когда следует быть гибким. В России все-таки родные братья, а с Европой у них отношения сложнее. Хотя, конечно, Ющенко постарался, чтобы наши отношения усложнить до максимума. Но мы все надеемся, что при новом руководителе Украина вновь станет близка России.
В списке лиц, против которых вводятся санкции, оказались и близкие к президенту бизнесмены. Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук. Однако эти люди крайне редко общаются с прессой, и каких-то запомнившихся публичных высказываний о ситуации на Украине в последние годы не делали. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы», пятница, 21 марта, итоговый выпуск. Общественный деятель и политолог Станислав Белковский намерен просить украинского гражданства. Об этом Белковский сообщил в своей записи в блоге издания «СНОП». Белковский заявил, что создает прецедент для активной части россиян, которые хорошо относятся к Украине.
Я пришел к выводу, что в современной России мне места нет. Поэтому я хочу уйти из информационного потока, связанного с политикой, и найти тихое место, где я могу заниматься литературой. Я должен жить там, где моя продукция может быть востребована. Я свободно владею русским и украинским языками. Считаю, что могу быть востребован в новом качестве на Украине, скорее чем в других странах. В Российской Федерации я для себя перспектив пока не вижу, а потом они смогут снова появиться. К получению гражданства я отношусь не как к политическому демаршу, а как к рутинной процедуре.
Вы написали, что хотите создать прецедент для активной части россиян, которые сочувствуют...
Нет, ну, может быть здесь я поговорю. Нет. Я в установленном в общем порядке подам документы. Дальше мне дадут гражданство или не дадут, решать Украина, а не я. Понимаете, я научился не воспринимать себя крупной фигурой мировой истории.
Ну, то есть вы готовы отказаться от российского гражданства, если это будет необходимо?
Я бы не хотел отказаться от российского гражданства, но если законного пути избежать этого не будет, мне придется отказаться. В принципе, я об этом жалею, потому что я родился в России, я и патриот, но... Опять же, надо трезво подходить к происходящему. В любом случае, войну с Россией вести я не буду. И устраивать шумных акций антироссийского содержания тоже. Я считаю, что у меня еще есть шанс стать крупным писателем. Надо им воспользоваться пока не поздно, поскольку я уже не молод. Стать крупным писателем я в России не смогу сегодня, потому что привязаться ко мне достаточно враждебно. А на Украине смогу.
Каким образом эта враждебность проявляется?
Она где-то в воздухе. Я совершенно не могу чувствовать себя и своих родственников в безопасности в России. Хотя, еще раз говорю, мою безопасность обеспечивает сейчас только одно, что я не крупная фигура, а мелкая. Поскольку я занимал критическую позицию по отношению к действиям России на Украине, количество людей, которых... хотели бы со мной поквитаться, в России достаточно велико. Конечно, поквитаться со мной можно и на Украине, в наше время несложно. Но я просто, опять же, рассчитываю на то, что смена моего амплуа и переход в тихий режим из громкого, он, конечно, существенно уменьшит ваш интерес ко мне, но я надеюсь, что, поскольку я человек тщеславный, что и в писательском качестве мне удастся привлечь внимание. Я считаю, что Украине нет выбора, она должна европеизироваться. Потому что всегда этот самый, когда ты лишен выбора, ты должен стать лучше. Это общий принцип бытия. Поэтому я думаю, что после Майдана уже возвращение к ситуации, когда методы правления Януковича едва ли возможны. Кроме того, наличие рядом России будет очень важным стимулирующим фактором. Ты становишься лучше, когда рядом с тобой сильный конкурент. Что вот все эти события могут привести не только к закручиванию ГАЭК, но и отчасти к раскручиванию Российской Федерации. Потому что теперь, когда Путин себе уже все доказал, он может пойти на определенные послабления, которые, разумеется, не будут касаться внесистемной политики.
Политолог Станислав Белковский в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Динарой Седдиковой. Против петербургского художника-акциониста Петра Павленского и двух его коллег Ярослава Граделя и Марии Александровой возбуждено уголовное дело, тоже по украинской теме. В квартирах у них прошли обыски, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Уголовное дело возбуждено против художников по факту проведенной ими 23 февраля на Малом Конюшенном мосту акции «Свобода». Акция была проведена в поддержку Украины. Ее организаторы притащили несколько автомобильных покрышек и зажгли их на мосту напротив Спаса на Крови, стуча при этом железные листы. Горящие покрышки, грохот, черные флаги и желто-голубые флаги Украины должны были по мысли авторов перформанса напоминать о Майдане. В обращении, распространенном после акции, говорилось, Майдан необратимо распространяется и проникает в сердце империи. Борьба с имперским шовинизмом продолжается. Мы боремся за нашу и вашу свободу. Минут через 20 акция была прекращена пожарными, а ее организаторов задержали полицейские. Правда, административное дело по статье «Мелкое хулиганство» было вскоре прекращено, а Петр Павленский и его товарищи вышли на свободу. Однако на этом дело не закончилось. По словам подруги и соратницы Петра Павленского Оксаны Шалыгиной, которая присутствовала при обыске, в течение последней недели за художником и его друзьями шла слежка, а рано утром 21 марта к нему в квартиру пришли люди в штатском.
За нами на самом деле велась слежка. Началась она где-то неделю назад, практически постоянно. Вообще даже мы не предполагали. В 8:30 утра дверь начали стучать достаточно грубо. Когда мы посмотрели в глазок, там было 5 человек в штатском. Мы решили не открывать. Сначала позвонить адвокатам, ну, чтобы узнать, что делать. Ну, и мы как бы с ними не разговаривали. То есть они продолжали где-то около 20 минут ломиться в дверь. Ничего не говорили. Потом адвокат сказал, что вызовите милицию и поговорите с ними, что они хотят. Вот. Потом приехала милиция, и у нас пошел диалог с ними. Они сказали, что у них есть ордер на обыск, что предъявлено обвинение по статье 214 «Вандализм за акцию «Свобода». Мы пустили, и, в общем-то, начался обыск постепенно. Среди них был только один оперативник, все остальные были сотрудники Центра Э.
Обыск длился около 3 часов. Во время него был изъят личный компьютер Петра Павленского, а также ноутбук и фотоаппараты его друзей, гостивших у него в это время. Обыски прошли и у остальных участников акции «Свобода». Ситуацию комментирует адвокат Дмитрий Динзе.
Я, честно говоря, еще пока постановление о возбуждении уголовного дела не видел. Когда я получу все документы, будем разбираться, насколько правомерно было возбуждено уголовное дело. Скорее всего, я думаю, что мы будем обжаловать данное решение следователя, потому что ведет уголовное дело Следственный комитет Центрального района Санкт-Петербурга, который, кстати, вели в свое время уголовное дело в отношении группы «Война» Воротникова и Николаева. Там уже, исходя из обстановки, будем уже определяться. Ну, может быть, обыск обжалуем, соответствующих ходатайств подадим. Там написано, что он принес покрышки от автомобиля, положил их на асфальтовое покрытие, поджег, в связи с чем испортил асфальтовое покрытие. Это чушь. Ну, слушайте, какой вандализм. У нас много чего происходит. На строительной площадке что-то жгут, битум какой-нибудь, что это? Хулиганство, вандализм, что ли? Или мусорные бачки у нас горят около памятников архитектуры, и что дальше? Ничего. Состава здесь никакого нет ни по административке, ни по уголовному законодательству. Вообще ничего нет. Высосанная из пальца квалификация, которую, надеюсь, в ближайшее время, если все будет хорошо, мы прекратим это дело.
По мнению Дмитрия Динзе, следственные органы злоупотребляют своим правом возбуждать уголовные дела. Петр Павленский со своими соратниками был доставлен в Следственный комитет. В пресс-службе Следственного комитета ситуацию не комментируют. Вот что говорит по поводу своего уголовного дела сам Петр Павленский.
Система бюрократическая, это ее цель. Держать людей в страхе, и, безусловно, все ее действия, то, что уже было 2 административных дела возбуждено, и наверх еще вот это уголовное дело, это показывает, безусловно, что, конечно, власть России очень боится того, что делало украинское общество. общество, и оно вообще, в принципе, боится, что власть потеряет контроль над обществом просто как над огромной пассивной массой. Словно вот эти вещи, они очень сильно нарушают вот этот вот порядок удержания в пассивном состоянии. Конечно, власть показывает свой страх и параллельно пробует удержать страхи людей.
Вас же могут обвинить в порче государственного имущества.
Ну, там такая ситуация смешная достаточно, потому что они наняли какие-то коммерческие организации, которые у них договора, и эти организации, преследуя коммерческую выгоду, провели экспертизу. Вот, и там просто фотография этой площадки, и ниже написано, что нанесен ущерб, и дальше там написана сумма. Когда я был в горсуде, сумма озвучивалась 79 тысяч. Сейчас здесь сумма 49-50 тысяч, плавающая сумма.
Пока Петр Павленский проходит по делу в качестве свидетеля, на допросе в Следственном комитете он отказался от показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, позволяющей гражданину не свидетельствовать против самого себя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 21 марта. О других темах. В регионе Венето прошел референдум о независимости от Италии, хотя большинство проголосовавших, похоже, за уход, немедленных перемен на карте Апеннинского полуострова не предвидится. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Голосование проводилось как на избирательных участках, так и через интернет или по телефону, с обязательной идентификацией посредством индивидуального кода голосующего. Согласно опросам общественного мнения, проведенным различными социологическими службами накануне референдума, за выход из Италии и создание независимого государства выступают до 64% резидентов в регионе Венето. По замыслу организаторов референдума, его исход, в котором никто не сомневается, должен вынудить региональный парламент принять ряд конкретных мер по реализации народного волеизъявления. Речь идет, в первую очередь, о большей финансовой и налоговой самостоятельности региона и большей автономии в форме придания Венето статуса региона с особой формой управления по типу регионов Трентино-Альто-Адидже или автономного региона Сицилия. За первые три дня проголосовало более 1 000 000 человек из 3 900 000 обладающих правом голоса. Общенациональные итальянские СМИ обходили молчанием референдум, в то время как, по их мнению, интерес к нему искусственно подогревался за рубежом. Один из сторонников проведения референдума, губернатор региона Венето Джанлука Зайя, провел в Риме большую пресс-конференцию, однако по просьбе иностранных журналистов и в помещении Ассоциации иностранной прессы. Международный интерес к референдуму привел к консолидации многочисленных, но мелких и разрозненных групп и движений сепаратистов. Поскольку референдум не был официально признан, организаторы не обязаны были раскрывать источники финансирования. Тем не менее, они объявили, что общие пожертвования в фонд проведения референдума составили 3 миллиона евро. За референдумом в Венето внимательно следят и в соседнем регионе Ломбардия. Там тоже в ближайшее время намечен сбор подписей для проведения референдума о независимости и отделении от Италии. А лидер движения «Пять звезд» Беппе Грилло пошел еще дальше, предложив создать несколько макрорегионов, вернув страну в состояние, предшествовавшее объединению. Итальянский тележурналист Стефано Ламорджезе прокомментировал значение референдума и его возможные последствия для Италии.
В Венето, пятом по населению регионе Италии, есть давно сложившееся политическое движение, выступающее с сепаратистской программой. Лига Севера, в ее местной разновидности Венецианская лига. Она всегда выступала за независимость и сейчас активно участвовала в организации этого голосования. Организаторы отметили, что уже в первые два дня проголосовали более 700 тысяч человек, то есть около 25% жителей. Лига Севера действует в регионе около 25 лет, и данный показатель свидетельствует о ее популярности в Венето. Но я не думаю, что исход этого волеизъявления может иметь какие-либо последствия для политической системы Италии. Политические силы, представленные на региональном уровне, за исключением Лиги Севера, выступают против требований об отделении, хотя, как показывают последние всеобщие выборы в Италии, здесь всегда можно ожидать сюрпризов. Напомню, что включение Венето в Италию произошло в 1866 году, также по итогам плебисцита. Тогда за присоединение к Италии проголосовали примерно 700 тысяч человек, и почти 100% голосовавших высказались «за». Очевидно, что за полтора столетия настроения в регионе сильно изменились.
Есть ли у сепаратистов какие-либо перспективы, и как их цели и устремления могут отразиться на общеполитической обстановке в Италии?
Кажется, что региональные сепаратистские движения стремятся объединиться под лозунгом «отделение от Италии». Тем не менее, очень важно учитывать то, что сказал один из организаторов референдума, губернатор региона Венето Лука Зая, четко заявивший, что многие хотят выхода из состава Италии в первую очередь по финансовым причинам из-за кризиса. Основное требование – снижение налогового бремени. По словам губернатора, он лично рассматривает тягу к независимости скорее как культурное явление. Такое заявление означает слабую идеологическую подоплеку у сепаратистов. Стремление выйти из состава Италии, обрести независимость, которую этот регион имел в старину при Венецианской республике, сегодня эти представления вписываются в усиливающийся общеевропейский тренд евроскептицизм, особенно неприятие единой валюты, евро. Здесь все покоится на экономическом фундаменте, и, возможно, сепаратизм итальянских регионов может присоединиться к усиливающемуся в масштабах всей страны движению за выход всей Италии из еврозоны, отказавшись от единой европейской валюты евро.
Итальянский тележурналист Стефано Ламорджези. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Британский историк Рип Балкли, автор только что вышедшей книги под названием «Беллинсгаузен. Российская антарктическая экспедиция 1819-21 годы», оспаривает популярный тезис советской и российской науки о том, что честь открытия Антарктиды принадлежит экспедиции под командованием Фадея Беллинсгаузена, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Экспедиция в составе двух шлюпов «Восток» и «Мирный», выйдя из Кронштадта в июне 1819 года, пересекла южный полярный круг и достигла 69 градуса южной широты. Там Беллинсгаузен и его команда наблюдали 16 февраля 1820 года шельфовый ледник. Советские, а затем российские историки посчитали, что в этот момент и произошло открытие Антарктиды, поскольку ледник был частью антарктического континента. Английский историк Рип Балкли, изучив подлинники всех документов экспедиции Беллинсгаузена, его рапорты в Морское министерство и дневники участников экспедиции, отмечает, что сам Беллинсгаузен не претендует на открытие Антарктиды. Не отрицая заслуг Беллинсгаузена в исследовании прибрежных вод Антарктиды, где он открыл несколько островов, Балкли отмечает, что российский исследователь не был первым наблюдателем антарктического континента. Две британские экспедиции, пишет он, опередили Беллинсгаузена. За год до него, 7 февраля 1819 года, личный состав британского торгового брига «Уильямс» под командованием капитана Уильяма Смита наблюдал антарктический континент в виде южных Шетландских островов, которые составляют часть континента. Английский историк обнаружил еще одного британского предшественника Беллинсгаузена. Менее чем за три недели до российской экспедиции, 18 января 1820 года, команда того же брига «Уильямс», но уже под командованием капитана Эдварда Брансфилда, наблюдала материковую часть Антарктиды в виде высокой горы на северной оконечности Антарктического полуострова, которая сейчас называется горой Брансфилда. Эта экспедиция открыла землю Тринити, которую посчитала частью обширной земли и которая впоследствии оказалась частью Антарктиды.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» британский историк Рип Балкли.
Я не приемлю термина «первооткрыватель». Анализ документов, на основе которых было сделано заключение об открытии Беллинсгаузеном Антарктиды, показал, что их неверно и неточно интерпретировали. Я анализирую частное письмо Михаила Лазарева, командовавшего вторым судном экспедиции шлюпом «Восток», и прихожу к выводу, что в условиях холодной войны содержащаяся в них информация была искажена. Я не подвергаю сомнению то обстоятельство, что в феврале 1820 года Беллинсгаузен наблюдал ледовый покров вблизи Антарктиды. Но это не было первым наблюдением за новым континентом. Несколькими неделями ранее ледовый покров наблюдали члены британской морской экспедиции. Не думаю, что это умаляет достижения Беллинсгаузена. Интервал в несколько недель – слишком малый срок. Нужно иметь в виду, в те времена никто не предполагал, что антарктический континент вообще существует. Историки географических открытий отмечают, что представление о существовании антарктического континента складывалось на протяжении многих лет. Первые исследователи его прибрежного ледового покрова плохо представляли, что за ним лежит. Открытие Антарктиды было делом длительным, и мы обязаны этим многим исследователям. Ранние экспедиции были очень важны, но они не давали окончательного ответа на вопрос о существовании континента. Многие тогда полагали, что речь идет об острове. В эпоху географических открытий, особенно в районе Антарктики, огромным достижением для тогдашних парусных судов было само плавание в экстремальных условиях. Беллинсгаузену в ледовом окружении удалось обследовать большую часть экватории южной части Атлантики, чем капитану Куку до него. Это была одна из самых удачных экспедиций той эпохи. Беллинсгаузен сделал несколько открытий, как в Южной Атлантике, так и в Тихом океане. Он открыл вблизи Антарктиды острова Маркиза де Траверсе, названные им в честь тогдашнего морского министра России. Открыл острова Петра I и Александра I, хотя не знал их подлинного географического статуса. Назвал остров берегом Александра I. Это были одни из первых открытий за Южным полярным кругом, которые имели историческое значение.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский историк Рип Балкли. В только что вышедшей книге об экспедиции Фадея Беллинсгаузена он отспаривает российское первенство открытия Антарктики. Вот так обстояли дела в пятницу 21 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Я веду программу «Итоги недели». Знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска «Времени свободы» вы можете продолжить на сайте нашего радио свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!